транзит российского газа через территорию страны.
С новостями вас знакомит Анна Бокина. Я расскажу о прогнозе погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня 31 градус, облачно и без осадков. А в Санкт-Петербурге плюс 25, гроза. Сегодня пятница, 25 июня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот некоторые темы ближайшего часа. Бройлеры и боинги, а также другие самые заметные итоги встречи Обамы и Медведева, на взгляд американского эксперта. Прекращено уголовное дело в отношении бывшего вице-президента ЮКОС Василия Алексаняна. Новая власть Киргизии намерена во что бы то ни стало провести референдум по новой конституции в ближайшее воскресенье. Департамент собственной безопасности МВД России опубликовал данные о провинившихся и наказанных милиционерах. В 2009 году россияне отправили в департамент 27 тысяч жалоб на сотрудников правоохранительных органов. 1500 милиционеров поплатились за это работой, то есть были уволены из органов. Правозащитники и выходцы из системы МВД не очень-то доверяют ведомственной милицейской статистике. Но россияне, похоже, вошли во вкус. Итоги первых 6 месяцев 2010 года показывают, что жалоб на милицию становится все больше. Будете ли вы жаловаться на милиционера, который нарушает закон? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. И ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Будете ли вы жаловаться на милиционера, который нарушает закон? С таким же вопросом наши корреспонденты в городах и регионах России обращались к жителям и гостям этих мест. В Казани с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Конечно же, я буду жаловаться на милиционера, который нарушил закон, так как он является таким же гражданином Российской Федерации и должен выполнять все буквы закона, как обычный гражданин. Ну, так скажем, если это не имел как какое-то крупное нарушение, я бы всем пожаловалась.
Да, обязательно буду жаловаться. Ну, а куда там по ситуации? Смотря какая будет ситуация, серьезная или нет. То есть или собственное управление собственной безопасности, или прокуратура, кто там над ним командует, туда и будем жаловаться.
Если нарушение было совершено против меня, то, несомненно, где-то, наверное, в 90% случаев я буду жаловаться. А если так, то это бесполезно. У нас в стране это бесполезно.
Я думаю, я буду жаловаться на такого милиционера, если он нарушит закон в отношении меня. Ну, либо каких-то людей мне близких. То есть не факт, что, проходя по улице и видя, как милиционер не по переходу переходит там дорогу, я пойду на него жаловаться.
Ну что, могу ответить, Нургалиев разрешил, да, конечно.
Ну, не дай бог, если со мной такая ситуация произойдет, я думаю, что я сначала соберу информацию о том, как именно, куда жаловаться, и потом обдумаю, насколько действительно была велика тяжесть его поступка, и, ну, возможно, да, это в зависимости от ситуации.
Это, видимо, гражданский долг, хотя немного непривычно для россиян. Все-таки посмотрю, какая ситуация. Может быть, я этому милиционеру скажу, что он не прав в первую очередь, и он, допустим, поступает незаконно. И если где-то ошибся я спокойно его выслушаю и постараюсь понять его. Если все-таки не согласен, буду, скорее всего, обращаться к их руководству с разъяснением.
Жаловаться не буду, потому что считаю, что бесполезно вообще жаловаться на нашу милицию. Как показывает и практика, и вообще с нашей милицией вообще лучше держаться подальше, а свои проблемы, касающиеся закона, каких-то взаимодействий, все лучше решать или через своих знакомых, которых ты хорошо знаешь, которые работают в органах, которым ты доверяешь, или вообще не решать.
Я, в принципе, готов жаловаться на милиционера, который нарушен закон, и я даже знаю, куда. То есть есть и прокуратура, и отдел собственной безопасности, и глядя на то, как много сейчас происходит беззаконий как раз со стороны сотрудников органов внутренних дел, я уже морально готов пожаловаться и защищать свои права, если закон будет нарушен в отношении меня.
Так жители Казани отвечали на вопрос, будете ли вы жаловаться на милиционера, который нарушил закон. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Завершился трехдневный визит Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты Америки. Российский президент побывал в Калифорнии, выступил в Стэнфордском университете, встретился с лидерами американских высокотехнологичных компаний, затем в Вашингтоне провел переговоры с президентом Обамой и принял участие в американо-российском бизнес-саммите в Торговой палате США. Лидеры США и России не приняли каких-либо исторических решений, но подписали заявление о региональных конфликтах, содействии повышению открытости госуправления, сотрудничестве в борьбе с терроризмом и стратегическом партнерстве в области инноваций. Об итогах саммита и перспективах американо-российских отношений наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Итоги переговоров президента Медведева с президентом Обамой положительно оценивает директор российских и евразийских программ в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований Эндрю Катчинс. Два президента хорошо понимают друг друга. Во всяком случае, Барак Обама высокого мнения о Дмитрии Медведеве, которого считает надежным партнером, способным доводить дело до конца. Оба достаточно расслабленно общались, по крайней мере, на публике. Итоги саммита могут показаться незначительными из-за того, что не были подписаны какие-то важные соглашения, не были достигнуты крупные договоренности, сравнимые с новым договором по сокращению стратегических вооружений. Центральным вопросом переговоров стало членство России в ВТО. Об этом говорят уже много лет, поэтому новые обещания американской страны помочь, могут быть восприняты скептически. Я был удивлен, как высоко президент Обама оценил согласие России возобновить закупки американской курятины. Можно, конечно, смеяться, но вспомним долгую торговую войну из-за ножек Буша. Сам факт, что через столько лет удалось договориться по этому вопросу, указывает на изменение двусторонних отношений при президентах Обаме и Медведеве. Договоренность о продаже 50 Боингов тоже свидетельствует о развитии наших экономических связей. Это принесет Америке 4 миллиарда долларов и более 40 тысяч рабочих мест, что тоже плюс. Неудивительно ли, что, говоря о разногласиях, оба президента упомянули только Грузию? Это, вероятно, показатель прогресса, достигнутого за последние 18 месяцев. Улучшение отношений с Россией – крупнейший успех внешней политики администрации Обамы. Еще один пример взаимопонимания и сотрудничества – общая заинтересованность в стабилизации положения в Кыргызстане. Разительный контраст с тем, как разошлись наши страны в оценке так называемых «цветных революций» в Киргизии и на Украине. Это контраст поразительный. Назовете ли вы прошедший саммит историческим? Я бы назвал его обычным, рабочим. С другой стороны, каждая встреча лидеров Америки и России становится частью истории двусторонних отношений, особенно если это шаг к нормализации американо-российских отношений. Нынешний визит Медведева в Соединенные Штаты – крупный шаг вперед по сравнению с тем, где мы были еще недавно. Так считает Эндрю Катчинс из Центра стратегических и международных исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15 и коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Семеновский суд Москвы принял решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева призвала граждан республики принять участие в референдуме по новой конституции, назначенном на 27 июня. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке в третьем круге группового турнира сборная Голландии взяла верх над командой Камеруна 2-1. В другом матче сборная Японии победила команду Дании 3-1. Официальные курсы валют. Доллар – 31 рубль, 1 копейка, евро – 38 рублей 23 копейки. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Возможно ли нормализация российско-грузинских отношений без смены политического режима в Тбилиси? Об этом разговор с профессором факультета журналистики университета имени Ильи Чевчевадзе Олегом Панфиловым и политологом, президентом Клуба независимых экспертов Грузии Сосоци Скоришвили. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Симоновский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении бывшего вице-президента ЮКОС Василия Алексаняна за истечением срока давности. Об этом ходатайствовал адвокат бывшего вице-президента ЮКОСа и гособвинитель, и сам подсудимый, явившийся на суд, накануне на суд, несмотря на запрет врачей. Оба заявили, что не возражают против такого решения. Вопрос об участии тяжелобольного Алексаняна в судебных заседаниях по его делу рассматривался уже около полутора лет. За ходом вчерашнего судебного заседания следила корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Для того, чтобы с определенностью говорить о том, что в деле Василия Алексаняна поставлена точка, нужно подождать еще 10 дней. Тогда решение Симоновского суда Москвы, постановившего прекратить уголовное преследование бывшего вице-президента ЮКОСа, вступит в законную силу. Впрочем, это решение вряд ли будет обжаловано, поскольку прокурор Николай Власов не видел никаких препятствий для того, чтобы прекратить дело.
По данному уголовному делу истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, поэтому у стороны обвинения нет оснований для возражения. Все необходимые меры процессуальные для прекращения уголовного дела соблюдены. Алексанян в судебном заседании явился, высказал свою точку зрения и написал письменное заявление о своем согласии с прекращением уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам.
Николай Власов пояснил также, что Василий Алексанян не вправе требовать реабилитации и компенсации морального вреда. Все-таки дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. Однако Василию Алексаняну, вероятно, вернут 50 миллионов рублей. Такова была сумма залога за изменение меры пресечения и арестованное имущество.
Ту меру пресечения, которая была для него избрана, залог, он ее соблюдал. Он ее не нарушал, поэтому оснований для невозвращения залога не имеется. Также после вступления данного решения в законную силу будет решаться вопрос и о снятии ареста на имущество.
Бывшего вице-президента ЮКОСа прокуратура считала виновным в хищении имущества «Томскнефти» и акций нефтедобывающих компаний ВНК. Помимо этого, ему вменялась неуплата налогов, растрата и легализация преступно нажитых средств. Адвокат Василия Алексаняна Геворг Дангян убежден, прекратив дело, суд вынес единственно возможное законное решение.
При данных обстоятельствах, которые сложились на сегодняшний день, отказ от уголовного преследования, которое имело место, в принципе, носило безусловный характер. То есть иного законного решения принято быть не могло.
Геворг Дангян сообщил журналистам, что его подзащитный, вероятнее всего, в ближайшее время уедет за границу, чтобы пройти курс лечения. Именно состояние здоровья Василия Алексаняна, у которого несколько лет назад врачи диагностировали рак и тяжелую стадию СПИДа, препятствовало тому, чтобы рассмотреть его уголовное дело по существу. А теперь истекли сроки давности, и суду ничего не оставалось, как прекратить дело. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Власти Киргизии назвали виновных в организации межнациональных столкновений на юге страны. В рамках расследования и оперативных мероприятий задержано около 20 человек. Но те, кого Служба национальной безопасности страны считает основными виновниками настоящей войны между киргизами и узбеками в Оше и Джалалабаде, все они остаются вне досягаемости киргизских спецслужб. По официальной версии следствия, беспорядки организовала семья свергнутого президента Курманбека Бакиева при поддержке международных террористических сетей. И даже под угрозой новых террористических актов власти Киргизии не ведут речь об отмене намеченного на 27 июня референдума по новой конституции. У правозащитников и экспертов возникает множество вопросов по поводу обеспечения безопасности людей, особенно этнических узбеков. Нет уверенности и в самой возможности свободного волеизъявления в условиях гуманитарной катастрофы. Тему продолжает Мумин Шакиров.
Несмотря на то, что в отдельных регионах Киргизии действует чрезвычайное положение и комендантский час, Временное правительство республики решило 27 июня все-таки провести всенародный референдум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ отзывает из Киргизии своих наблюдателей, призванных следить за ходом референдума. Причина – возможное обострение ситуации в республике и в столице Бишкеке. Российский центр избирком, наоборот, принял решение направить наблюдателей в Киргизию. Между тем, киргизское общество разделилось на тех, кто за проведение референдума, и тех, кто против, рассказывает сотрудник ресурсного центра СМИ в Оше Алла Пятибратова.
Весь процесс, это, мне кажется, странным, потому что людям здесь, на юге, большинству не до этого, не до референдума. Это слово вообще-то как сейчас, как из другой жизни. Есть люди, которые поддерживают это в основном в тех районах, где было достаточно тихо, спокойно. И люди, которые говорят, что надо побыстрее все это провести, потому что войти в какое-то правовое поле. Но и вызывает сомнения вообще весь этот процесс, потому что войдет ли временное правительство в правовое поле, если проведет этот референдум, все равно непонятно.
Есть ли контакты с узбекскими анклавами, которые до последнего времени были закрыты как для официальных властей, так и для другой части населения?
Видите, у нас вот, например, узбекское село Фуркат, оно практически все сожжено. И людям просто некуда вернуться домой. Там, по-моему, 3 дома осталось целых, а около 300 сожжены. Тех, которые были закрыты, например, там Южный городок и Туран, вот эти вот, а там более-менее спокойно, они уже открываются. Но насколько людям нужно вот это сейчас проведение референдума, очень сложно сказать. Большинство это, конечно, не нужно, это однозначно.
Лидеры некоторых политических партий и общественных организаций считают нецелесообразным проведение референдума. Но есть политики, которые поддерживают временное правительство в его намерениях провести всенародное голосование 27 июня. Среди них руководитель партии «Арнамыс» «Достоинство» Феликс Кулов.
Для того, чтобы и дальше не дестабилизировать ситуацию, мы решили поддержать этот референдум. В этой ситуации остается только рекомендовать временному правительству добиться того, чтобы максимально охватить все население, в том числе те, которые находятся в положении беженцев.
На ваш взгляд, сколько тысяч или сколько сотен тысяч людей не смогут по понятным причинам принять участие в референдуме?
Цифры, которые раньше имелись во времена Акаева Бакира, это 2 700 000 избирателей, они явно завышены. Реально примет участие, если, допустим, где-то 1 600 000, ну, может быть, от силы 1 700 000. А вот из этого числа, я думаю, что не смогут принять участие примерно, это чрезвычайное положение, где-то примерно, ну, 200-300 тысяч человек. Плюс представители нашей соотечественника, которые находятся в России в качестве мигрантов трудовых, около 200 тысяч человек.
Можно ли считать такой референдум легитимным?
Те цифры, о которых я сказал, значит, вот это количество людей не примет участие, конечно, подвергнуто большому сомнению.
Директор Центральноазиатской правозащитной программы «Мемориал» Виталий Пономарев считает, что власти настроены решительно и отменять референдум не намерены.
Тут есть разные политические и моральные как бы аспекты, но сейчас это уже немножко поздно обсуждать, потому что, в общем-то, правительство настроено на однозначное его проведение, и я думаю, что вот это голосование, оно произойдет реально.
Вы были в узбекских этих анклавах, так я понимаю?
Ну, в смысле не анклавах, а там вот городских кварталах, некоторых селах, да, с преимущественным проживанием узбекского населения. В одних Махалях жители вот мне говорили вот ваши 2 дня назад, что да, они пойдут на референдум. Друзьям говорили, что вообще сейчас у нас совершенно другие проблемы, как бы голова занята, нам не до референдума. Вот, но насколько я говорю с некоторыми, так сказать, официальными лицами, они говорят, что ну да, если в каких-то районах вот из-за чрезвычайных условий он не будет проводиться, тем не менее вот в целом по стране он проводиться будет, потому что сейчас страна вообще находится вне правового поля, и это создает общую опасность, как в тех районах, где уже был конфликт, так и в тех районах, где его еще не было.
В Киргизии на 27 июня назначен референдум по реформе Конституции страны. В случае его успешного завершения, пришедшая к власти после отстранения президента Курманбека Бакиева оппозиция фактически получит возможность легитимизироваться. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Надеюсь, эта музыка в какой-то мере анонсирует следующую тему утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о чемпионате мира по футболу. Действующий чемпион мира по футболу Италия завершила выступление на проходящем ЮАР-первенстве мира. Итальянская команда проиграла сборной Словакии со счетом 2-3 в матче группового турнира. Об этом и других итогах минувшего дня, а также о сегодняшней программе чемпионата мира по футболу мы поговорим со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Алексей, я начала с результатов именно матча Италия-Словакия, потому что именно это называют сенсацией вчерашнего дня. Как на ваш взгляд?
Ну, разумеется, когда действующий чемпион мира выбывает из борьбы на стадии группового турнира, это сенсация. А когда мы прибавим сюда, что еще ранее выбыл из борьбы и финалист прошлого чемпионата мира, то есть сборная Франции, то это получается сенсация в квадрате. Конечно, такого никогда еще не бывало. И это многие эксперты уже отнесли к разряду кризиса европейского футбола. Действительно, сборная Италии под руководством Марчелло Липпи на турнире не показала никакой серьезной игры, заняла последнее место в своей группе из четырех команд, пропустив вперед даже сборную Новой Зеландии, что для чемпиона мира, конечно, это полный нонсенс. Впрочем, сборная Франции под руководством Раймона Доменека запомнилась разве что крупными скандалами, но никак не игрой, достойной северного призера чемпионата мира. Еще до начала чемпионата мира в ЮАР говорили, что здесь могут быть сенсации, но вот они есть, и, конечно же, сенсации полномасштабные. Напомню, что в еще одном матче в группе F вчера сборная Парагвая и Новой Зеландии сыграли в ничью 0-0. И этот результат вывел сборную Словакии и Парагвая, а вернее Парагвая и Словакии по порядку в следующий этап мирового первенства. Кроме того, вчера сыграны еще два матча в группе И. Сборная Голландии взяла верх над командой Камеруна 2-1, а со счетом 3-1 сборная Японии победила команду Дании. И в результате команды Голландии и Японии вышли в следующий круг из группы Е, набрав, соответственно, 9-6 очков. И здесь как раз никаких сенсаций нет. У Японии сейчас очень сильная команда, а сборная Голландии безусловный лидер в этой группе. И, на мой взгляд, голландцы сейчас показывают, если не самую яркую, то, наверное, самую эффективную игру среди прочих участников чемпионата. Ну, скажем так, одну из среди... Это один из самых эффективных пока участников. Голландцы, безусловно, могут продвинуться очень высоко. Таким образом, определились еще две пары 1/8 финала. 28 июня сыграют сборные Голландии и Словакии, а 29 июня Парагвай встретится с Японией. Кроме того, на этой стадии сыграют, ранее определились эти пары, Уругвай, Южная Корея и Аргентина, Мексика. И еще две пары 1/8 финала, последние пары определяются сегодня. В группе G играют КНДР, Кот-д'Ивуар и Португалия, Бразилия. В этой группе Бразилия уже обеспечила себе выход в следующий этап. У Бразилии 6 очков, у Португалии 1, Кот-д'Ивуар, простите, у Португалии 4, у Кот-д'Ивуар 1, у КНДР очков нет. И здесь, конечно, возможны варианты борьбы за второе место, но, скорее всего, это будет Португалия. В группе H Чили, Испания, Швейцария, Гондурас. Сегодня два матча. Тут пока ничего не ясно. У Чили 6 очков, у Швейцарии и Испании по 3. Вот у Гондураса очков нет, и наверняка эта команда не выйдет в следующий этап. А вот чилийцы, швейцарцы и испанцы разыграют следующую путевку. Так что здесь вполне возможны какие-то драматические варианты с чемпионом Европы из Испании, потому что они встречаются с чилийцами, а чилийцы пока показывают вполне солидную игру на этом чемпионате мира.
Алексей, спасибо. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о главных событиях минувшего и наступившего дней на чемпионате мира по футболу в ЮАР. Ну, а сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Фестиваль симфонических оркестров мира, путешествие из Петербурга в Дублин. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. На сейчас в Москве 8:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне состоялись переговоры президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Оба лидера выступили на совместной пресс-конференции. Обама, в частности, отметил наличие разных точек зрения на некоторые вопросы, как, например, ситуация в Грузии. Подписаны документы о развитии сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Симоновский суд Москвы принял решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в связи со истечением срока давности. Ранее в четверг сам подсудимый сказал, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. В Афинах в результате взрыва в Министерстве защиты граждан погиб начальник охраны. По предварительным данным, сработала бомба, доставленная в почтовой посылке. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева призвала граждан республики принять участие в референдуме по новой редакции Конституции, назначенном на 27 июня. Конгресс США проголосовал за введение новых односторонних санкций против Ирана, которые мировое сообщество подозревает в разработках ядерного оружия. Санкции касаются сотрудничества с иранскими компаниями в банковской и энергетической сферах. Беспрецедентная полицейская операция против педофилов прошла в четверг в Бельгии. Полицейские провели обыск в Мехелен-Брюссельском архиепископстве, которое является главенствующим звеном в Бельгийской католической церкви. В ближайшем будущем в России может быть запрещена ночная торговля спиртными напитками. Об этом пишет в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Ограничения на торговлю спиртным могут быть введены с 23 часов до 8 утра. Российская госкорпорация «Ростехнологии» планирует купить 50 самолетов «Боинг 737» на сумму 4 миллиарда долларов. О подписании такого соглашения между российской и американской стороной сообщил в четверг президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции с российским президентом Дмитрием Медведевым в Вашингтоне.
В дополнение к выпуску новостей, коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня +31, облачно, без осадков. Прошу прощения, в Санкт-Петербурге +25 и гроза. В Москве сейчас 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Теперь мы обращаемся к теме, которую сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Вопрос звучит так. Будете ли вы жаловаться на милиционера, который нарушает закон? И вот сейчас я напомню координаты для связи. Можно писать ответы сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Можно присылать ответы и комментарии смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». И сейчас уже можно набирать номер телефона 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. А вопрос, напомню, звучит так. Будете ли вы жаловаться на милиционера, который нарушает закон? А теперь коротко о поводе, который послужил для того, чтобы затеять такой разговор со слушателями. По сведениям Департамента собственной безопасности МВД России, в 2009 году по жалобам граждан были уволены более 1500 сотрудников милиции. Такие данные привел начальник департамента Юрий Драгунцов. По его словам, всего за прошлый год в Департамент собственной безопасности поступило около 27 тысяч обращений от россиян. В этом году, судя по результатам первых 6 месяцев, жаловаться на милиционеров стали еще активнее. Тему продолжает наш корреспондент Елена Поляковская.
Стараниями Департамента собственной безопасности МВД жаловаться на действия сотрудников милиции стало проще. Направить жалобу теперь можно по электронной почте. По данным МВД России, около 5% жалоб, поступивших в ведомство в прошлом году, были поданы через интернет. О том, на какие действия сотрудников милиции в основном жалуются граждане, рассказал руководитель пресс-службы Департамента собственной безопасности МВД Андрей Московкин.
В основном речь идет о неправомерных действиях сотрудников милиции, неправильном привлечении к административной ответственности. По мнению заявителей, зачастую бывает, речь идет о неправомерном задержании, нарушении процессуальных сроков, задержании, содержании под стражей, административного задержания и так далее.
По данным Департамента собственной безопасности, в прошлом году были уволены 1500 сотрудников Министерства внутренних дел. Однако председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Михаил Пашкин считает, что эта цифра не отражает реального положения дел.
В год в МВД приходит более 360 тысяч жалоб на действия сотрудников милиции. И если мы возьмем в процентном отношении, 99% жалоб населения, получается, без всякого ответа остаются. Или люди врут на действия сотрудников милиции в жалобах своих. То есть 99% граждан, ну, не могут они врать и писать жалобу. Жалобу уже в самый последний момент, когда уже деваться некуда. Поэтому я считаю, эти данные уж очень сильно занижены.
Среди 1500 работников, уволенных из милиции, нет тех, кто совершил преступление. Ими, по словам Андрея Московкина, занимаются следственные органы.
Возбуждение уголовного дела и увольнение – это совершенно разные вещи. Увольнение – это, скажем так, реагирование в дисциплинарном порядке, когда сотрудникам прекращаются трудовые правоотношения. А что касается возбуждения уголовного дела, осуждения – это уже другой вопрос. Здесь речь идет о процессуальном преследовании должностного лица на совершенное преступление.
Те, кого увольняют из органов внутренних дел, редко обращаются в профсоюз, говорит Михаил Пашкин. По его мнению, в основном это милиционеры, которые не нарушили закон, а скорее были принесены в жертву статистике Департамента собственной безопасности.
У ОСБ есть такой показатель – профилактика. То есть вот они считают, что они раз уволили 1500, значит, они спрофилактировали какие-то там правонарушения, возможные. Ну а те, которые обращаются в профсоюз, очень редко, потому что у нас в основном-то идут нормальные сотрудники, которые не попадаются в управление собственной безопасности, они не нарушают закон. А те, которые попадаются, ну, в каждом есть в загоне паршивая овца, пытаемся помочь, чем можем.
По словам начальника Департамента собственной безопасности МВД Юрия Драгунцова, с начала нынешнего года количество обращений граждан увеличилось более чем в 1.5 раза. И, судя по всему, число уволенных, равно как и обращений граждан в этом году, может быть значительно больше. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня мы задаем вопрос. Будете ли вы жаловаться на милиционера, который нарушает закон? Если верить статистике Департамента собственной безопасности МВД России, такая жалоба может оказаться не безрезультатной, поскольку 1500 милиционеров были уволены именно по жалобам граждан в прошлом, 2009 году. А опять же, если верить этой статистике, статистике Департамента собственной безопасности МВД, то за первые полгода 2010-го таких жалоб гораздо больше, чем за тот же период 2009-го, а значит, в этом году количество жалоб, а стало быть, уволенных милиционеров, может быть значительно больше. Напомню, номер телефона для звонков в студию 8 800 222 12. Вопрос звучит так. Будете ли вы жаловаться на милиционера, который нарушает закон? Мы также принимаем сообщения на пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение на номер 8 903-743-2801. И, конечно, заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Вопрос. Будете ли вы жаловаться на милиционера, который нарушает закон? И у нас на связи слушатель Аркадий из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я-то, конечно, не буду, потому что уже имел опыт и давно убедился в безнадежности этого. Но я хочу сказать о другом. Жалобы ладно, вот есть случаи, о которых мы никогда ничего не узнаем, и жалоб не будет. И вот почему. Случайно прорвало одного человека, так я узнал, потом узнал от других. За последний год все шире распространяется технология, но не новая. Она раньше применялась в пресс-хатах. А именно задержанных насилуют за съемкой на видео и угрожают в случае жалоб выложить это в интернет.
Понятно. Аркадий говорит о том, что жалобы – это только надводная часть айсберга. Ситуация может оказаться гораздо хуже. Он даже привел нас в эфире один из примеров, как сделать так, чтобы человек потом не жаловался. Но посмотрим, что нам пишут на пейджер. Слушатель Сергей Митрофанов из Москвы пишет. Обязательно буду жаловаться, в первую очередь, по радио «Свобода». Слушатели Майоровы, реплика. Вряд ли, а то будем все носить фамилию Мохнаткины. Это, конечно, не гражданская позиция, но сегодняшние реалии. Напомним, Мохнаткин – это человек, которого привлекли к ответственности и лишили свободы после участия в одной из гражданских акций в Москве, в центре Москвы. Травля милиции – это потуги номенклатурных воров, мошенников и убийц, защищенных законом о государственной службе, отвлечь внимание от своих преступлений и выставить злодеями бесправную и беззащитную милицию, чернорабочих государственной власти. А главный милиционер России, бывший чекист, защищает подчиненных, не спешит в угоду хозяевам Кремля. Это пишет Тагир Якупов из Казани. В нашем городе, где 99% милиционеров нарушают закон, лучше этого не делать и вообще подальше обходить их стороной, пишет нам Александр из Сызрани. Ну и я напомню, что можно оставлять свои ответы, комментарии и на сайте Радио Свобода, свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И вот, например, Глеб из Москвы пишет, что регулярно жалуется, регулярно этим занимается, то есть жалуется и всем рекомендует. Дмитрий Хоботов, как обычно, оставил на сайте очень большое сообщение, очень подробное, которое начинается словами: «Но если бы я жаловался на милиционеров, которые закон нарушают, я бы уже две больших советских энциклопедии написал». И снова к разговору со слушателями по телефону. На этот раз с нами на связи Сергей. Сергей, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, из Подмосковья.
Будете ли вы жаловаться на милиционеров, которые нарушают закон?
Нет, нет. Все дело в том, что в нашем государстве жаловаться прежде всего нужно на министров и высших начальников, ибо закон нарушают они. А вы переводите всю эту проблему на стрелочников. Все идет сверху. И тому пример — это афера с Чубайсом, залоговые аукционы.
Сергей, а вы не работаете в милиции случайно?
Нет, не работаю, что вы. И каждый милиционер вверху, генерал, он видит, как нарушает закон вышестоящий начальник. Соответственно, нарушает закон он. Под ним начальник видит, что нарушает закон этот генерал. И так далее по цепочке, сверху вниз.
Ясно, спасибо. Сергей из Подмосковья позвонил нам и очень даже прозрачно намекнул, что рыба гниет с головы. Но, с другой стороны, если рядом участковый, например, или постовой милиционер нарушил закон, наверное, не очень будет эффективно жаловаться на это министру Нургалиеву, скажем. Ну, ладно, наши слушатели отвечают на вопрос, будете ли вы жаловаться на милиционера, который нарушает закон, и мы еще выслушаем, я надеюсь, много ответов на этот вопрос. Возможно, будут и парадоксальные. Напомню только, что ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абонент Радио Свобода, смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Ну и заходите на сайт свободанews.ру.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России снова увеличивается объем производства автомобилей, но, правда, по сравнению пока с кризисным прошлым годом. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
В России сегодня нет причин менять уровень ключевых ставок денежно-кредитного рынка, заявил представитель Центрального банка Георгий Гамбаров. С 1 июня Центральный банк в четвертый раз с начала года снизил ставку рефинансирования с 8% до уровня 7.75% годовых, минимального в современной истории страны. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в США в диапазоне от 0% до 0.25%, в 16 странах еврозоны 1%, а в Японии 0,1% годовых. Общий объем производства автомобилей в России в январе-мае увеличился более чем на 61% к уровню первых пяти месяцев прошлого года и составил почти 439 тысяч машин, сообщила аналитическая компания ASM Holding. В том числе с начала года было выпущено почти 382 тысячи легковых автомобилей. Это на 65% больше, чем в январе-мае годом ранее. Уровень безработицы в федеральных округах России различается более чем в 3,5 раза. По данным Федеральной службы статистики, в мае самый низкий уровень общей безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, 4,6%, был зафиксирован в Центральном федеральном округе, а самый высокий, 16,7%, в Северокавказском округе. В целом, к концу мая общее количество безработных в России составило 5,6 миллиона человек, а уровень безработицы 7,3% численности экономически активного населения. Международные резервы России за период с 11 по 18 июня увеличились почти на 0,9% и составили, по данным Центрального банка, 458,5 миллиардов долларов. Норма беспошлинного ввоза товаров частными лицами в России с 1 июля будет повышена с 35 до 50 килограммов. При этом норма его стоимости, наоборот, снижается с 65 тысяч рублей, то есть примерно 1700 евро, до 1500 евро. Об этом сообщил представитель Федеральной таможенной службы Валерий Решетников. При ввозе товаров по весу или стоимости превышающих установленные лимиты, граждане будут обязаны уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Вашингтоне состоялись переговоры президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Симоновский суд Москвы принял решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева призвала граждан республики принять участие в референдуме по новой конституции, назначенном на 27 июня. Официальные курсы валют. Доллар 31 рубль 1 копейка, евро 38 рублей 23 копейки. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марш несогласных кинематографистов.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский об отставке генерала МакКристалла.
В блогах Свободы.
Лучшему куратору и лучшему зрителю. Ирина Драгунская о запретном искусстве.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие несколько минут речь пойдет о содержании сегодняшних российских газет. И я приветствую в студии Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Тема газа присутствует, безусловно, на первых полосах и не только в сегодняшних газетах. Минск играет на заглушках, независимая газета. Вчера противостояние в газовой сфере между Москвой и Минском вступило в новую фазу, пишет издание. Белоруссия, заплатив за поставки топлива по новым расценкам, грозило полным прекращением транзита газа в Европу, если «Газпром» не рассчитается за прокачку топлива по новым, значительно более высоким тарифам. Между тем, концерн погасил долг перед Белоруссией по старым ставкам, отказавшись выполнить ультиматум Минска, пока внутренние цены на газ Белоруссии не будут разморожены, что и предполагает действующий контракт. Ну, а эксперты называют происходящее газовой войной, развязанной ради достижения эфемерных политических целей. Ну, впрочем, это не первый раз. Вот это вот
универсальный, как молитва, комментарий.
Да, совершенно верно. Между тем, «Газпром» сегодня фигурирует не только в белорусском контексте, но и, как ни странно, опять же, в украинском, что как бы уже вроде бы достаточно забыто.
Но там, наверное, наоборот, все хорошо.
Вот, не совсем. Газета «Коммерсант», «Кубометра», «Компромат», центральная публикация на первой полосе. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, правительство которой нынешние власти страны обвиняют в конфликте с газовым трейдером «Росукрэнерго», вовлекла в спор «Газпром». После ареста бывшего главы таможенной службы Украины она обнародовала договор о покупке нафтогаза Украины у «Газпрома» 11 миллиардов кубометров газа. Именно этот газ плюс штрафы трейдер требует вернуть. Юристы полагают, что сами же опубликованные документы позволяют предположить притворность сделки, но оспорить ее юридическую чистоту и переадресовать претензии России будет сложно, пишет газета «Коммерсант». На первой полосе «Коммерсанта» еще одна тема поднимается, которую сегодня обсуждают многие. Владимир Путин встретился с вдовами погибших на Распадской шахтеров. Ну и еще одна тема, которая тоже сегодня представлена широко. Из Кремниевой долины высекают Сколково. Второй день своего рабочего визита в США президент Медведев провел в Кремниевой долине. Он знакомился с работой крупных компаний, приглашал всех желающих участвовать в инновационном проекте Сколково. Выступая в Стэнфордском университете, господин Медведев изложил 10 важных позиций для России, которые и по форме, и по сути напоминали предвыборную программу. Один из участников встречи задал президенту главный вопрос о судьбе проекта Сколково, пойдет ли его создатель на выборы в 2012 году. Дмитрий Медведев, более уверенно, чем раньше, отмечает «Коммерсант», ответил, что не исключает этого. Ну, и об этом же «Ведомости» на первой полосе рассуждают.
Непонятно только все-таки, о чем это вопрос, о судьбе Сколково или о политической судьбе Дмитрия Медведева?
Ну, вероятно, одна зависит от другой.
Да, очевидно.
Во всяком случае, «Ведомости» отмечают вот какое обстоятельство, что главное для Дмитрия Медведева – поддержка граждан. Но тут я понимаю так, что речь идет не о Сколкове, а о вступлении во вторую президентскую гонку.
О тех, кто, наверное, не будет жить в Сколково, большинство.
Да, безусловно. Ну и вот они-то пока на стороне премьера Путина выступают. устраивает, пишет газета «Ведомости». Ну, еще газета «Ведомости» предупреждает нас о том, что ночью теперь придется не пить. Торговля спиртным будет вскоре ночью запрещена. Правительство может ввести сухой закон в рознице с 11 вечера до 8 утра, а регионы получат право увеличить даже этот интервал. Но тут заодно, раз уж мы о пьянстве заговорили, давайте и о курении пару слов скажем. Новые правила производства сигарет вводятся. Минздрав будет предупреждать теперь на 30% крупней о вреде курения. Газеты пишут и о том, что прекращено уголовное дело в отношении Василия Алексаняна. В частности, эту тему выносит на первую полосу газета «Время новостей». А заглавная публикация цитатой «У меня нет выбора и времени». Газеты поднимают еще вот какие темы. США официально признали Доку Умарова международным террористом. Госдеп включил лидера вооруженного подполья на Северном Кавказе в список международных террористов. Теперь американские власти будут пресекать все попытки финансовой и иной помощи боевику. Эксперты уверены, что американские санкции могут привести к росту поддержки Умарова со стороны радикальных исламских организаций. «Призрак передела» – это центральная публикация на первой полосе независимой газеты. Россия могла бы через международный суд в Гааге отобрать у Украины Севастополь, подобно тому, как Румынии удалось отстоять свои права на остров Змеиный, пишет независимая. А заявил об этом депутат от партии регионов Владимир Зубанов. В интервью одной из киевских газет он сообщил, что московские юристы уже подготовили письма в Гаагский суд, где говорится о том, что Севастополь никогда не входил в состав Крыма и никогда ему не передавался. Оппозиция выступила с заявлениями о продаже родине, что совершенно понятно. Бюджетная реформа может осложнить модернизацию. Вот тут мы возвращаемся опять к Сколкову. Члены Общественной палаты в четверг раскритиковали бюджетную реформу Алексея Кудрина. Эксперты подозревают, что основная цель Минфина – минимизация бюджетных расходов. Ошибки этой реформы могут лишить средств образования, здравоохранения и как раз вот программы модернизации страны. Минфин же эти обвинения отвергает, хотя его представители допускают, что некоторые модернизационные проекты действительно могут остаться без финансирования. «Охота к перемене» – центральная публикация на первой полосе российской газеты. Это новые правила охоты публикуются. Любопытная публикация «Шпионский собор», правда, со знаком вопроса, новая газета. Французские спецслужбы подозревают Россию в намерении создать в Париже крупнейший в мире разведцентр под вывеской «Духовно-культурного центра Московской патриархии». Ну и, конечно, тема жары, Евгения, присутствует широчайшим образом. Что как там одеться, чтобы не спечься в офисе?
Что там пить ночью невозможно будет? Спать уже ночью невозможно?
Спать невозможно, вот именно. И курить не захочется.
Ну, видим, что в сегодняшних газетах есть темы, на которые стоит обратить внимание. Мы обязательно это еще сделаем. В эфире утренней информационной программы «Время свободы» с Валерией Шабаевой. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне в Новокузнецке побывал премьер-министр России Владимир Путин. Он провел совещание по вопросу ликвидации последствий аварии на шахте «Распадская», где в ночь на 9 мая произошли два взрыва, погибли 67 человек, 23 до сих пор числятся пропавшими без вести. Совещание в Новокузнецке по поводу этой катастрофы было закрытым, но по его окончании специально приглашенные федеральные средства массовой информации сообщили, что «Распадскую» решено восстанавливать, и на это потребуется около 10 миллиардов рублей. Сколько заплатят налогоплательщики и сколько акционеры предприятия в официальном сообщении не уточняется. Как точно неизвестно и когда продолжится поиск тех, кто остался под землей. Не раньше сентября. Это все, что сказал о поисках пропавших без вести губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после совещания с премьер-министром. Путин лично встречался с некоторыми вдовами погибших и с шахтерами, но даже после этого жители Междуреченска, где расположены шахта «Распадская», не имеют полного представления о мерах, которые предложил председатель правительства для ликвидации последствий аварии и для социальной поддержки шахтеров. Тему продолжает Анастасия Кириленко.
Приехав в Новокузнецк, Владимир Путин возложил венок у стелы погибшим шахтерам. Затем на территории военизированной горно-спасательной части встретился с вдовами девяти погибших горняков на шахте «Распадская». Премьер-министр пообещал провести объективное расследование.
Исхожу из того, что не будет устроено никакой погони и поиска ведьм, как в таких случаях говорят. Никого назначать виновными, конечно, следственные органы не намерены и не будут. Но мы обеспечим объективность расследования. Я тогда говорил, и это хочу повторить еще раз. Что касается и причин аварии, что касается и ответственности должностных лиц. Что касается ответственности должностных лиц, если, повторяю, их вина будет следственным установлена.
В то же время Путин отметил, что следственные действия осложняют продолжающийся в шахте пожар. К сожалению, авария еще не закончена, и специалистам до сих пор не удается погасить пожар, люди работают в очень тяжелых условиях, сообщил глава правительства, которого цитируют РИА Новости. Несколько вопросов, адресованных Путину, были о выплате компенсации родственникам тех, кто еще числится пропавшим без вести. «Мы вдовы, наша боль будет с нами до последнего нашего дыхания, но у нас есть еще и те, кто и не вдовы, и не жены, и от их имени мы просим, чтобы их не оставили без внимания и позволили похоронить своих мужей», сказала одна из участниц встречи. Ее слова приводит РИА Новости. Путин пообещал, что будет сделано все, чтобы судьба 23 пропавших без вести горняков стала более определенной. В самом Междуреченске тем временем побывал первый вице-премьер Виктор Зубков. Он возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на шахте «Распадская». По словам шахтеров, в Междуреченске заметны дополнительные наряды милиции, а также работы по благоустройству города. Но визит Виктора Зубкова на Распадскую носил закрытый характер. Его подробности неизвестны общественности, рассказала сотрудница пресс-службы Междуреченска Ольга Григорьева.
Зубков, Шойгу, Путин приезжали на Распад. Для междуреченских СМИ эта встреча была закрыта. Служба безопасности никого не пустила. Пул с собой только привезли и все. Такое как-то закрыто получилось. Видимо, может быть, просто не хотят лишний раз будоражить уже эту тему. Еще же проблема в том, что 23-то остались так и под землей. О том, что не достанут, пока речи не идет. Распадская достаточно закрытый холдинг. Это как государство в государстве. Хотя, да, везде пишется, что Зубков в Междуреченске. Это условно, что он в Междуреченске. Он на Распаде.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина призывает создать независимую парламентскую комиссию по расследованию причин аварии на Распадской. Для этого необходимо, чтобы на заседании Госдумы было вынесено обращение, подписанное 1/5 депутатов, а это 90 человек. На сегодняшний день под обращением о создании парламентской комиссии собраны подписи более 80 депутатов, но этого недостаточно, говорит Нина Останина.
Кузбасы шли ни вчера, ни сегодня, нет ни слова. Ни о цели визита, ни о том, что какие мероприятия будут проходить. Мы узнали о том, что Путин Кузбасс из центральных СМИ.
Центральные СМИ передали. Путин пообещал провести объективное расследование. Вы верите, что такое расследование будет проведено?
Но я не верю с самого начала, поэтому я была за то, чтобы, во-первых, Путин назначил это расследование. И комиссия, которая им создана, будет работать. Хотя никаких известий о работе комиссии пока нет.
Вы призывали создать парламентскую комиссию по расследованию причин аварии на шахте. Получается ли?
Категорически против был Тулеев, блокировал создание этой комиссии, сделал все, чтобы 90 голосов депутатов не набрать. И я так полагаю, что сегодня как раз вот приезд Путина, еще раз в пику тому, что делалось в Государственной Думе. Помощники, которые у меня поехали туда, их машину задержали, не пустили в город.
Напомним, в ночь на 9 мая на крупнейшей в России угольной шахте «Распадская» с интервалом в 4 часа прогремели два взрыва. Погибли 67 человек, более 100 пострадали. Судьба 23 шахтеров до сих пор неизвестна. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжится разговор со слушателями на тему «Будете ли вы жаловаться на милиционера, который нарушает закон?». В 2009 году россияне отправили в МВД 27 тысяч жалоб на сотрудников правоохранительных органов. 1500 милиционеров были в результате уволены. И вот что нам пишут наши слушатели в ответ на вопрос «Будете ли вы жаловаться на милиционера, который нарушает закон?». Антонина пишет: «Куда жаловаться на милиционеров, которые ноль, которых не дозовешься». Ваня, пишет слушатель Ваня: «Бессмысленно жаловаться на милицию, в которой простые милиционеры – миллионеры, а их начальники – миллиардеры». Итак, мы продолжим разговор о том, готовы ли наши слушатели жаловаться на милиционера, который нарушает закон, далее в программе «Время свободы». После выпуска новостей «Большая восьмерка» уже мало что решает, а в «Большой двадцатке» Россия рискует потеряться. Мнение российского политолога о грядущей встрече глав ведущих держав мира. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.